Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1193-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами подходим к следующему из двух видений, описанных в 5 главе книги пророка Захарии. Ну а если говорить о книге в целом, то это уже 9-е видение. Таким образом, мы постепенно подходим к завершению серии видений. И вот видение летящего свитка, которое было в начале 5 главы, а также вот это видение женщины на Ефе – это, пожалуй, самые символичные и самые причудливые видения из всех 10. Видения эти имеют огромный смысл. И вот здесь, как раз в этих двух заключительных видениях, происходит крутой поворот. До сих пор мы читали о видениях утешения. Ну а сейчас перед нами видение суда. Мы это уже отметили, когда говорили о летающем свитке. Ну, а мы с вами идем дальше. И, предположим, я вам скажу примерно следующее. Знаете, вчера ночью у меня во дворе приземлился инопланетный космический корабль. И из него вышли два странных человекообразных существа. И они со мной даже разговаривали. Так вот, готовы ли вы в такое поверить? Если нет, то я вам и не буду это говорить. Но вы знаете, есть ведь немало людей, даже вполне себе умных и образованных людей, которые в такое верят. Некоторые даже уверяют, что лично видели неопознанные летающие объекты, и инопланетян тоже видели. Так вот, Захария, конечно же, не верил в летающие тарелки. Однако два таких предмета он видел в своем видении. Два предмета из космоса. И мы с вами говорили о видении свитка. И свиток этот явно не из нашего мира. В прошлый раз мы с вами говорили о летающем свитке размером 20 на 10 локтей. И на этом свитке были написаны две части Божьего закона, или точнее два раздела 10 заповедей. На одной стороне свитка было написано об отношениях между человеком и человеком, на другой же стороне об отношениях между человеком и Богом. И мы с вами обратили внимание, что это слово о суде. В израильском народе в то время Бог собирался судить тех, кто отказывался обратиться к Нему. Бог этих людей судил, но при этом избрал весь народ. Так оно будет и в конце времен. Придет день, когда Бог установит свое царство здесь, на земле. И он установит его не только среди своего народа, но и среди других народов. Точнее, среди людей из этих народов, которые останутся тогда на земле, когда уже будет восхищена церковь и когда уже произойдут те казни, которые описаны в книге Откровения Иоанна Богослова. Мы с вами до этого еще дойдем. То есть произойдет все это, когда подлинная церковь будет, наконец, отделена от лжецеркви. Когда истинная церковь будет восхищена, ну а номинальные христиане останутся здесь, даже если они формально члены или служители церкви. Вот это и есть картина суда, и этот суд имеет смысл для нас сегодня. Да, друзья, Бог совершал и совершит это в Израиле, и Бог совершит то же самое и в церкви. Получается, что здесь перед нами тройной смысл. И для Израиля того времени, времени пророка Захарии, и для церкви сегодня, это наше с вами время, и для Израиля и церкви в будущем. Это уже проекция на будущее, проекция на последние времена. Но вот что здесь интересно. Я обратил ваше внимание на то, что размеры этого свитка 20 на 10. Возможно, кто-то из вас самые внимательные. Обратили внимание на то, что этот свиток ровно тех же размеров, как святилище в храме, ну и, кроме того, притвор Соломонов. Об этом мы читаем в третьей книге Царств, 6 глава, 3 стих. Вот как раз туда, в святилище, по закону могли приходить и приходили священники, чтобы поклоняться. Однако они не могли заходить внутрь, за завесу, не принося туда жертвенную кровь. Да и то, даже с жертвенной кровью войти туда мог только первосвященник, как представитель и предстоятель израильского народа, и только один раз в году. Однако на этом месте, в святилище, они были как бы на искупленной земле. Земля эта была искуплена кровью. Так вот, мы с вами сегодня тоже стоим на искупленной земле. Мы искуплены, однако не золотом или серебром, не камнями или драгоценностями. Мы искуплены драгоценной, пречистой кровью Иисуса Христа. Иными словами, мы с вами не на летающем ковре стоим. Нас не унесла летающая тарелка с небес. Смертью и воскресением Иисуса Христа мы искуплены от наказания за грех и от силы греха. Спаситель объясняет это, беседуя с Никодимом, и мы читаем в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 14 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Однако, если говорить о космических видениях в книге пророка Захарии, то мы сейчас находимся лишь на той площадке, с которой производится запуск. Я хочу сегодня показать вам первого космонавта. Мы подходим к 5 стиху. И первым космонавтом, как мы видим здесь, была женщина. Она летит в такой капсуле. И капсула эта называется Ефа. Это мера объема или такое вместилище, в котором обычно переносили сыпучие предметы, главным образом муку. Но вот посмотрите, что написано в книге пророка Захарии, 5 глава, 5 стих. «И вышел ангел, говоривший со мною, и сказал мне, подними еще глаза твои и посмотри, что это выходит». Я снова обращаю ваше внимание на то, что глаза у пророка Захарии были широко открыты. Он не спал. Это не сновидение. Он видит все это наяву. Давайте прочитаем сразу 6 стих. «Когда же я сказал, что это?» Он отвечал, «Это выходит Ефа». И сказал, «Это образ их по всей земле». Ефа, как мы уже отметили, это мера объема и равна она 25 кубическим сантиметрам. Давайте прочитаем 7 стих. «И вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди Ефы». Да, друзья, первым космонавтом была как раз эта женщина, сидящая внутри Ефы. Я, кстати, затрудняюсь ответить на вопрос, как она там поместилась, но вот написано здесь именно так. Ну а мы читаем 8 стих. «И сказал он, эта женщина...» Я остановлю здесь сразу, обращу ваше внимание, что слово «женщина» набрано курсивом в большинстве русских изданий Библии. Так что его в оригинале, в подлиннике нет. «И сказал он, это само нечестие, и бросил ее в середине Ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок». И сразу 9 стих. «И поднял я глаза мои и увидел, вот появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них, как крылья аиста. И подняли они Ефу и понесли ее между землею и небом». И вот теперь уже не одна женщина-космонавт, но сразу две. Они берут вот эту Ефу, в которой находится женщина, и уносят ее. Читаем 10 и 11 стихи. «И сказал я ангелу, говорившему со мною, куда несут они эту Ефу? Тогда сказал он мне, чтобы устроить для нее дом в земле Сенар. И когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе». Вот такое видение предстало перед пророком Захарией. Такое видение предстает перед нами. И мы сейчас постараемся к нему присмотреться повнимательнее. Вот эта ЕФА, эта емкость для сыпучих продуктов, прежде всего муки, представляет собой такой своеобразный космический корабль. Она, как вы обратили внимание, сделана из свинца. Честно говоря, материал совершенно неожиданный, учитывая ее предназначение – летать. Но я думаю, летала она силой Божьей, поэтому если уж летать силой Божьей, то можно быть сделанным и из свинца. И вот в этой ефе сидит женщина. Мы с вами читали в 5 стихе. «И вышел ангел, говоривший со мною, и сказал мне, подними еще глаза твои и посмотри, что это выходит». Очевидно, Захария не знал, что это такое. Он никогда ничего подобного раньше не видел. И в 6 стихе он не случайно задает вопрос «Что это?». И ангел отвечает на вопрос пророка Захарии. Мы читаем дальше в 6 стихе. «Это выходит ефа. Это образ их по всей земле». Что за ефа? Какой образ? Здесь действительно есть смысл остановиться. Нам важно присмотреться к этому видению, разобраться, что здесь происходит. И мы с вами помним, что в предыдущем видении речь шла о суде. Здесь перед нами также продолжение суда над этими людьми за их грех и беззаконие. Грех и беззаконие будут удалены от этих людей, когда начнется тысячелетнее царство Иисуса Христа. И библейский текст заглядывает здесь вперед, и он открывает вот это время. Открывает он также и суд над Вавилоном. Потому что это видение надо рассматривать вместе с 18 главой книги Откровения Иоанна Богослова, где перед нами как раз и предстает суд над Вавилоном. Но там речь идет о Вавилоне коммерческом, бизнес-Вавилоне. Ну а в 17 главе той же книги Откровения Иоанна Богослова речь идет о суде над Вавилоном религиозным. Перед нами как раз и предстает то, что здесь осуждается. Это жадность. Это любостяжание, любовь к деньгам или к обладанию вещами. Это алчность. И вот алчность, жадность, любостяжание – все это связано друг с другом. Да и сама ефа представляет собой бизнес, коммерцию, куплю-продажу. Ну а свинец здесь выбран не случайно. Вспомните, пожалуйста, про свинцовую гирю. И вот здесь, в 7 стихе, «И вот кусок свинца поднялся». И также в 8 стихе. «И бросил ее в середину ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок». И да, все это не случайно. Перед нами гири, которые использовались для того, чтобы взвешивать произведенный и продаваемый товар. То есть свинец здесь упоминается с совершенно конкретной целью. Он указывает на коммерческую сущность осуждаемого здесь. И мы с вами уже знаем, что одним из величайших грехов израильтян, вернувшихся из Вавилона, была как раз неуемная любовь к деньгам, а также и любовь к вещам. И именно на это обращал внимание, между прочим, Неемия. Вы помните, ему ведь пришлось исправлять израильтян, когда те давали взаймы своему брату, другим израильтянам, да к тому же еще и под проценты, и очень высокие проценты. Вот этого они не могли делать, им нельзя было этого делать по закону, который Бог дал через Моисея, и вот как раз по этому поводу их и исправляет Неемия. Ну а также скоро мы с вами подойдем и к книге пророка Малахии, последнего из пророков Ветхого Завета. Малахия изображает для нас жизнь в те времена, когда храм уже был восстановлен. И вот Малахия задается очень важным вопросом. Будет ли человек обкрадывать Бога? И Бог на этот вопрос для них отвечает. Да, именно это вы и сделали, именно это вы и продолжаете делать. Вы обкрадываете Бога. Весь ваш народ меня ограбил. Вот именно это и видит Захария. Неуемная, непрестанная любовь к деньгам. Желание разбогатеть просто для того, чтобы собрать побольше денег. И готовность ради этого нанести боль и страдания своему брату, своему ближнему. Вот так оно было уже со дней Неемии. И Бог говорит, что он намерен удалить все это от земли. И более того, Он вернет все это туда, откуда оно пришло, в Вавилонскую землю, на долину Синар.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот здесь я вам хочу кое-что показать. Изначально дети Израиля занимались прежде всего скотоводством и земледелием. И большая часть закона Моисеева как раз все это и оговаривает. То есть закон обращен к скотоводам и земледельцам. Там говорится о земле, о виноградниках, о зерне, о плодах, о домашнем скоте. И когда эти люди жили в обетованной земле, собственно, так оно и было. Они были ориентированы на сельское хозяйство. Кстати, ровно так же оно было и тогда, когда евреи стали возвращаться в свою землю. Всякий раз, возвращаясь в свою землю, они, по сути, возвращаются и к труду на этой земле. Ну а когда они выходят за пределы этой земли, они начинают заниматься чем-то еще. За пределами земли они занимаются бизнесом. В то время как, находясь там, в своей земле, они становятся земледельцами. И так именно в Вавилоне они научились заниматься торговлей. И научились они этому у язычников, у вавилонян. И в них разгорелась неуемная жажда к богатству, жажда к материальному достатку и к материальным благам. Все это существенно укрепилось именно в Вавилоне и именно в контакте с язычниками. Так вот, перед нами картина суда надо всем этим. Бог намеревается вернуть весь их коммерциализм обратно в Вавилон, туда, откуда он пришел. И когда мы читаем Откровение 18 главу, мы понимаем, что Бог будет судить и коммерческий Вавилон при установлении своего царства. Он от всего этого избавится. Иногда говорят, что Жан Кальвин обосновал капитализм, исходя из Библии. Пожалуй, это так, по крайней мере, частично. Однако ведь в Библии есть далеко не только капитализм. Библия, скорее, все же на стороне бедных людей, а не богатых. Помните, мы с вами читали послание Иакова, 5 глава? «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет. И вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника. Он не противился вам». И знаете, Бог хочет сегодня многое сказать как раз этим крупным коммерческим корпорациям. Бог намерен все это судить. Весь этот крупный бизнес не войдет в Царство Божие на земле. И если есть по-настоящему революционная книга, то это именно Библия, Божие Слово. Эту книгу многие предпочитают сегодня не замечать, потому что слишком неудобно, слишком жарко, слишком обличает. И вот здесь перед нами совершенно конкретное видение, которое показывает, что Бог намерен весь этот крупный бизнес уничтожить. Обратите, пожалуйста, внимание в 9 стихе. «И крылья у них, как крылья аиста». Аист для нас с вами такая приятная, милая птица, а еще и один из вестников мира. Может, кто-то помнит песню «Аист на крыше, мир на земле». Но в Священном Писании аист – это никак не вестник мира, это уж точно не ангел, это нечистая, грязная птица. И тот факт, что здесь присутствует женщина, также указывает на нечистоту. Да, я с огромным почтением, с огромной любовью во Христе отношусь к женщинам. Но понимаете, всякий раз, когда женщина в Писании оказывается не на своем месте, всякий раз в этом есть дьявольский подтекст. Вот смотрите, например, в Евангелии. Женщина, которая положила закваску в муку. Это неправильно. Этого делать было нельзя. Эта закваска и есть зло. Она указывает именно на зло. И вот такой принцип действует на протяжении всего Божьего Слова. Это именно злая закваска. И это бывает всякий раз, когда женщина оказывается не на своем месте. Ну а когда же женщина красивее всего? Когда она по-настоящему на своем месте? Когда она делает что-то такое, что очень важно и чего не может делать мужчина? Да когда она рождает и кормит ребенка. Вы понимаете, что на это ни один мужик не способен? Есть вот такое движение за права женщин. Но нам, мужчинам, нет смысла начинать движение за свои права и за самое главное право, которое есть у женщин и которого нет у мужчин. Потому что да, права рождать детей у нас нет, никогда не было и никогда не будет. А вот у женщины, и только у женщины, такое право есть, это бесспорно. Она единственная, кто может приносить в мир жизнь. И, кстати, ведь только женщина, только мать знает, кто на самом деле отец ее ребенка. Так что Бог ее сам превознес. Бог сам дал ей это возвышенное положение. И в какую бы сторону от этого возвышенного положения женщина ни уходила, это всегда неизбежно и неизменно движение вниз. Прочь от того высокого, что дал ей сам Бог. Кстати, и в том случае, если женщина уходит в религиозность, с этим тоже неизбежно связано зло. Так что ничего красивого в этой картине летающей женщины нет. Это Божий суд над коммерциализмом. Эта женщина олицетворяет целый народ, который ушел в коммерциализм. И произошло это как раз в Вавилоне. Она представляет собой тот день, когда их увели в плен. Но вот теперь они возвращаются. И Бог хочет их благословить. Однако сначала, перед тем, как их благословить, надо вернуть в Вавилон их страшный грех. И в будущем Бог установит свое царство на этой земле. И он намерен удалить коммерциализм в принципе. И Вавилон будет осужден. Вот такая великая картина предстает перед нами в этом видении. Ну а мы с вами давайте вернемся к 8 стиху и прочитаем. «И сказал он, это само нечестие». Или, как в русском переводе, «это женщина само нечестие». Но ведь воплощение нечестия или само нечестие это не просто вот эта данная конкретная женщина. Это прежде всего антихрист. Так что не случайно слово «женщина» здесь набрано курсивом. А дальше 9 стих. «И поднял я глаза мои и увидел, вот появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них, как крылья аиста, и подняли они Ефу и понесли ее между землею и небом». Они намерены удалить подальше эту жадность, пристрастие к деньгам, коммерциализм, который становится безбожным и бессердечным. И да, эти вещи связаны друг с другом. Становясь безбожным, он также становится и бессердечным. Еще раз 10 и 11 стихи. «И сказал я ангелу, говорившему со мною, куда несут они эту Ефу? Тогда сказал он мне, чтобы устроить для нее дом в земле Синар, и когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе». То есть вот эта Ефа должна вернуться туда, откуда пришла, обратно в Вавилон. И, конечно же, Бог осудит и сегодняшнее проявление этой Ефы. Есть ли что-то Божие сегодня на бирже? Есть ли Бог в большом бизнесе? Конечно, нет. И любому человеку понятно, что люди, управляющие этим бизнесом, выносят Бога за скобки. Сейчас его там нет. Однако он будет судить все это мироустройство. В свое время Бог намерен удалить все это с земли. И вы видите, какая в этом славная надежда сейчас для нас, живущих в этом современном лукавом веке. Ну а мы продолжим наши беседы уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.